Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У перадачы Ганны Соус «Толькі жанчыны» пра адукацыю ў Беларусі і за мяжой. У Новай Атлантыдзе ці актуальная для сучаснай Беларусі яе двудушнасць. І працяг урывкаў з новай кнігі Сергея Наумчыка «92», якая прысвечана рэферэндуму за датэрміновыя выбары Верховнага Савета Беларусі.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. У перадачы «Толькі жанчыны» мы паспрабуем ацаніць канкурэнтаздольнасць беларускай вышэйшай адукацыі і пагаворым пра плюсы і мінусы адукацыі за мяжой. І сённяшнія ўдзельніцы – прафесар, кандыдат культуралогіі, пісьменніца Юлія Чарняўская, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання ў амерыканскім Бостане Марына Львова, якая мае досвед адукацыі і выкладання як у Беларусі, так і ў Злучаных Штатах, і Ганна Любакова, якая цяпер вучыцца на міжнароднай журналістыцы ў магістратуры ў Лондонскім універсітэце Брунелі. І маё першае пытанне да Юліі Чарняўскай, крыху правакацыйнае, напэўна, пытанне. Рыгор Мінякоў з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту калісьці гаварыў, што беларуская адукацыя – гэта сістэма пазбаўлення студэнтаў магчымасці, якая страціла агульную мову з еўрапейскай адукацыі, не ведае, што рабіць і куды рухацца. От я вашы допісы ў Фейсбуку з захапленнем чытаю пра працу са студэнтамі. От калі казаць не пра вашу працу, а пра агульную сістэму, ці мае рацыю Мінякоў, ці канкурэнтна здольная беларуская вышэйшая адукацыя цяпер?
Вышэйшая беларуская адукацыя даецца не толькі ВНУ, і галоўным чынам не імі. Беларуская вышэйшая адукацыя – гэта значыць, што чалавек вучыўся і штосьці браў. Узяць можна, адкуль згодна. З любого вуза, як я пісала ў сваім апошнім там каментары на Фейсбуке пасля маёй статьі, на каждой кафедре, в каждом вузе найдется несколько человек, у которых есть чему учиться. И эти несколько человек дают хребет. Что касается именно системы образования, да, то, на мой взгляд, она который год, в общем-то, к сожалению, не конкурентоспособна. Другое дело, что я не прихожу в такой уж огромный восторг и от западной системы образования тоже.
Ну, Марына Львова, я хотела, каб вы прокомментовали Юлию Чарняўскую, ну, я для слухачей свободы. Расскажу, что вы скончили филфак БДУ еще за советским часом, далее учились у Амырыцы, скончили университет Брандейса у Злучаных Штатах, отрымали ступень магистра у керования бизнес-проектами. Ну и теперь маете уявление про теперешний уровень эдукации в Беларуси, покольки что год выкладаете у БДУ короткий курс. Ну вот такая ваша оценка и какие ваш комментарий на то, что сказала Юлия?
Погаджуся з Юлій. І я можу сказати, що агульная так, якась фраза, що беларуская адукація не дає можливості, я не погаджуся. І тому, що я у вогалі не подобається якісь обагульнення у гэтым питанні. Я сустракаю вельмі адукаваных, вельмі, конкурентоспособных в розных отраслях людей, які пайшлі з Беларусі. Я бачу гэта і у Бостоне, у Нью-Йорку, у Сан-Франциско. Я бачу, што гэта людзі, якія размаўляюць на некалькіх мовах, людзі, якія цудоўна могуць аналізаваць самые серьезные питания, которые добро пишут. Я кажу про гуманитарный аспект, по-перше. Я могу сказать, что это некий тренд, как мне сдается, серед молоди белорусской зараз, якая отримывает адукацию на Заходе и в Америце, сказать, что никаких шансов я не имел на Беларуси, это не адукация, это так, страшный час, не згодно. І бачым шмат мінусаў у заходнай адукацыі. Таксама і таму маю рацыю сказаць, што праўда не ідзе на сярэдзіне.
А якія мінусы ў заходняй адукацыі, калі б вы каротка так сфармулявалі?
Па-першае, кажам пра гуманітарнае і пра гуманітарныя сукіны, я кажу, не хапае нейкай шырыні. Гэта нейкая узкая спецыялізаванасць філосафаў, філолагаў, сацыёлагаў у тым, што яны вывучаюць, чым яны займаюцца, не бачаць таго, што атрымліваецца у суседзяў, ці, што атрымліваецца ў дысцыплінах, якія знаходзяцца на мяжы паміж лінгвістыкай, філасофіяй, філасофіяй і сацыялогіяй. Гэта прынцып спецыялізаванасці некай вузкай, якую я бачу, і я бачу, што трэнуля чалавекам пра Ніцшэ, і ён ведае пра Ніцшэ амаль усё, што напісана, сказана, зроблена. Але калі ты пачынаеш размаўляць аб нейкіх філосафах гэтай жа эпохі, яны ведаюць самыя базавыя нейкія рэчы. Гэта тое, што я бачу вельмі часта сярод студэнтаў, аспірантаў заходніх універсітэтаў, нават такіх супервядомых, як Бостонскі універсітэт, Бостон каледж.
Ганна, ну ось ваш лёс склаўся так, што вы вучыліся за мяжой, спачатку ў Польшчы, потым працавалі, а цяпер атрымалі стыпендыю, рыхтуеце дыплом у магістратуру аднаго з найбольш прэстыжных універсітэтаў Лондону, універсітэце Брунеля. Ці, от як Марына кажа, ніякіх шанцаў у Беларусі ў вас не было, ці вы адразу былі настроеныя на тое, што трэба атрымаць адукацыю толькі за мяжой, і якія перавагі гэта вам дае?
Так, я з'ехала з Беларусі 18 гадоў, адразу практычна, калі атрымала дыплом аб сярэдняй адукацыі, мяне перед усім пожала працоўка пасля бясплатнага навучання, таму я хацела з'ехаць, і таксама мне, зрэшты, як чалавеку цікава было пажыць за мяжой, бо я лічу, што гэта вельмі пашырае гарызонты. Чаму Брытанія? Таму што гэта адна з найлепшых адукацый у свеце. У Лондоне таксама знаходзяцца, ну, хіба найлепшыя на свеце медыя, і дзякуючы свайму універсітэту я магу паглядзець, як яны працуюць. У нас часта адбываюцца заняткі, напрыклад, у BBC, ці мы сутыкаемся з журналістамі з Гарден, ці іншымі медыя-экспертамі з усяго свету. Калі казаць пра мой кірунак, міжнародная журналістыка, мы тут вывучаем і тэорыю, і практыку. Практычны блок – гэта фактычна усе віды журналісцкай дзейнасці, ад тэлебачання і радыё да друкаванай прэсы і веб-журналістыкі. А тэорыя – гэта, вядома, не ведаю, кантэксты, сучасны журналістыкі, гістарычны кантэкст, этыка і гэтак далей. То бок мы фактычна пасля свайго універсітэту чалавек становіцца экспертам, так, і ён запатрабаваны на рынку працы, і ён падрыхтаваны да працы ў рэдакцыі. Я не думаю, што ў Беларусі ёсць магчымасць такая. А калі вось казаць пра тое, што гучала да гэтага, ўсё ж такі лічу, што заходняя адукацыя даволі інтэрдысцыплінарная, тут прадметы таксама звязаныя. Вядома, у нас няма прадметаў, якія выходзяць па-за журналістыку, але ўсё ж такі, ведаю, мы разглядаем зноў жа тую ж этыку і так далей. То бок я бы не сказала, што яна вельмі такая вузкая, але зноў жа у мяне гуманітарная адукацыя, таму магчыма, я магу чагосьці не ведаць пра тэхнічныя прадметы.
А Юля, ну от калі казаць пра плюсы і мінусы беларускай вышэйшай школы, як бы вы іх вызначылі? Калі казаць пра вось савецкую спадчыну, што пазітыўнага, што негатыўнага з савецкай спадчыны взяла беларуская вышэйшая школа? Ну вот а чым яна адметная цяпер як беларуская вышэйшая адукацыя?
Сперва я вообще скажу немножечко о беларускам образаванні. У нас было какое-то фантастическое число физиков и математиков, которые потом в Советском Союзе чаще всего не эмигрировали, бы эмигрировать было нельзя, они уезжали в Россию, потому что здесь очень такой, знаете, действует такое правило, ну как бы это сказать, оно негласное, и это вовсе не Советский Союз придумал, оно до него еще было. Ну вот идти тихо по ступенечкам, да. Раньше была, допустим, возможность, вот где-то там, допустим, в России были там, в 60-е годы, 70-е, вдруг шоковая ситуация. Человек приходит на кандидатскую защищать, да, а ему говорят там на совете, это докторская, ему присуждают докторскую. Вот у нас эта ситуация почти или совсем, я, честно говоря, не знаю, было ли у нас такое когда-либо, нереально было, потому что у нас так вот построено и наука, и образование. Вот ты идешь, сейчас я имею в виду вот и науку, и образование вместе, ты идешь по маленьким таким ступенечкам вверх, да, и вот эти, с этих ступенечек, с этих шестков сойти практически невозможно. То есть тебе надо пройти какие-то вот положенные на каждом от первого класса до, я не знаю, защиты докторской диссертации, какие-то определенные этапы, и это затягивается на долгие годы. И, в общем-то, ярко талантливые люди очень часто этого не выдерживают. Им все хочется делать, а у них все время вот там нужно подать две рецензированные статьи в журналах ВАК, да? Я говорю о гуманитаристике. Белорусских журналов там ВАК по культурологии, я не знаю, три или четыре. Вот, поэтому мне легче напечататься, в общем-то, за рубежом, потому что вот одну и ту же статью ждать. Но это касается уже науки. Но в образовании картинка та же. В общем, отвечая на ваш вопрос по делу, мы умудрились взять все самое плохое, вернее, оставить все самое плохое от советской школы и взять все самое плохое как пародию на Запад. Вот на данный момент я так жестко говорю, потому что я это вижу. В советской высшей школе, да и не высшей, даже в средней, пытались создать довольно долгое время человека энциклопедического, да? Поэтому все учили там математику. Вот у меня были тройки, например, вот, кстати, в математике. Ну, я много болела и не могла наверстать как-то математику. Но, в принципе, надо было иметь какой-то вот горизонт. Это давало какой-то горизонт. Я не имею в виду там именно математику или физику, но представление, которое дают они о том, что там вот в мире существует то-то, то-то. Он устроен так-то, так-то, да? Биологию, генетику. Это все, так сказать, кроме вот математики. Мне гуманитарию, мне бы математика пригодилась. Да только я ее не знаю. Потому что потом была матлингвистика. Потому что потом я занималась семиотикой. А в семиотике математика нужна. Это каждый раз сквозь дебри тяжелого леса пробираться. И учить студентов. Это-то самое трагичное. Вот то, что было значимого, серьезного, потому что были серьезные там прорывы в образовании, извините. В Советском Союзе начали, так сказать, впервые, ну, если не считать Хелен Келлер, учить слепоглухонемых детей. Была Мещеряковская знаменитая школа, которая сделала из этих детей профессоров. Тогда они были просто несчастными существами, которые не знают даже, что предметы есть и мир. Вот такое вот было. Были какие-то знаменитые на всю страну школы. Были знаменитые какие-то вузы. Туда требовался человек, который образован достаточно широко, возможно, менее поверхностно. Но на самом деле еще Ортега и Гассет писал об ужасе узкой специализации. И был прав. Потому что в данный момент мы имеем следующее. Вот это вот крушение идеи создать человека энциклопедического исчезло, а взамен пришла идея узкой специализации, но очень узкой, очень такой практической и очень, как бы, видимо, не в том виде, как на Западе. Я не преподавала на Западе, я не знаю. Мои друзья говорят разные вещи, которые преподают на Западе. Некоторые говорят, что это немного лучше, студенты немного лучше, чем в Беларуси, профессора, кто у нас преподавал на Западе. Некоторые говорят, что белорусские им понравились больше. Ну, некоторые, конечно, стоят за западные.
Вы походитесь вот с этой какой критичной вельми оценкой Юлии, что все самое наигоршее взяла теперешняя система белорусской с советской. Ну, про ширыню, про энциклопедичность вы как раз и выказывались на самом початку.
Ну, я с Юлей во многом согласна, и как раз тоже будущий гуманитарий, могу сказать, что математика мне при написании статьи про структуру, по структуре лингвистики по постмодернизму очень была бы нужна. Хотелось бы, чтобы ее было больше, действительно. Но могу сказать, что вот эта широта, которая была в нашем образовании, она очень помогала, собственно говоря, мне и вижу людям, которые приезжали из постсоветского пространства, из Белоруссии в том числе, учиться и работать на Западе, умение работать с текстом, с материалом, с информацией. То, что я сейчас вижу в системе мирового образования и в трендах, которые существуют. Теория тройной спирали Ицковица, профессора Стэнфордского университета, которая говорит о том, что университет становится, что называется, градообразующим и индустриеобразующим предприятием региона. Не предприятие, а университет, где, с одной стороны, происходит research and development и готовятся кадры для research and development. С другой стороны, государство поддерживает это на уровне неких законодательства некого, а бизнес коммерциализирует. У университета совершенно другие задачи, а теперь в современном мире становятся. Поэтому я, честно, могу сказать, что не вижу на постсоветском пространстве пока ни одного университета, который эту функцию может, скажем, выполнять. И думаю, что пройдет не один десяток лет, пока такие университеты появятся. Но что касается именно белорусского образования, мне кажется, что тут вот Юля права в том, что мы действительно утеряли то, что действительно было хорошо. Некий фундаментализм и некую широту видения процессов утратили. Заменили это некими эрзацами, которые, скажем, в западной модели и существуют, а теперь уже зачастую изживаются. И пока я не вижу рецептов, как с этим справиться. Не вижу, честно говоря. И поэтому я понимаю, что это одна из причин, почему молодежь уезжает учиться на Запад, говоря о том, что перспектив наше образование не дает. С другой стороны, мне кажется, что из вещей, которые абсолютно необходимы в образовании сегодняшнем, это знание языков. И это знание должно быть прикладным. То есть человек не учит топик «London is the capital of United Kingdom», а учится говорить, мыслить, общаться с иностранцами, не боясь открыть рот, пробивая лед и делая любой иностранный язык таким же, скажем, внятным, как удобным в применении рабочим инструментом, как родной.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
Давайте мы еще на одну важную проблему звернем увагу. После сьогоднішніх протестов с історичного факультета БДУ выключают Юрася Лукашевича, старшиню молоді БНФ. Таких прикладов довольно шмат было за историю сучасної Беларуси. Ганна, вот у вас, как было и навученки Колосовского лицея, вот, альтернативной эдукации. У вас шмат сябров, которые потерпели за свои политические переконания, я ведаю. И часом учеба за межой для многих, ну это не просто шанец лепшую эдукацию отримать, а просто вымушенный крок, бо политично активные студенты не мають махчимости учиться на родиме. Як ви лічите, ті страчені для Білорусі, ну ви, наприклад, ваш потенціал, ті страчені потенціал тих студентів, які вучаться за межою, ну ті от студенти, які вчилися у ЕГУ, студенти, які вчилися про програмі Каліновського, ті яни для Білорусі тепер працюють, їх будучиня зв'язана з Білорусю?
Ні, я не лічу, що страчене, я вогулі лічу, що це будучиня для Білорусі у певному сенсі. Бо я завсёды решила, что чем лепшим я буду экспертом, профессионалом, не кассиры, тем больше буду потребна Беларуси. И это не только журналистика, это любые сферы, которые выучают мои соотечественники. Но это так само в связи, так, навод, когда человек не вертается в Беларусь, то он живет за межой, он працует у некой компании, на неком предприемстве, и гэткім чынам таксама дапамагае ўсталёўваць сувязі, распавядае пра нашу краіну і так далей. І тут на Захадзе вучаць, вось зноў жа гэта гучала, так, і свабода, і магчымасць, не ведаю, фармуляваць і выражаць сваю думку, самастойнасць таксама. Таму гэта ўсё нам патрэбна беларусам, маладым, якія навучаюцца тут, і мяркую за імі акурат будучыня. Вось, таму што, калі казаць вось пра маё навучанне тут, то усе гэта абстрактныя прыгожыя словы, што тут вучаць сумнявацца і думаць, шукаць адказу самому. Гэта ўсё праўда, і гэта ўсё вельмі важна, таму што мы спрашаемся з выкладчыкамі, яны не некие, скажем так, яны з нами на одном узроўні, і мы маем права, і нас заахвочваюць до того, каб мы казалі сваю думку, і яна тут улічваецца, наше меркаванне заўсёды тут важнае, і, скажем, за яго тут акурат ставяць лепшыя адзнакі. І калі вось казаць пра так само про систему навучання, тут, вядома, вельмі жорсткая система адзнак, і вельмі шмат дедлайнаў, залікаў, іспытаў і так далі, але каля 70% навучання гэта самастойная праца, то бок гэта так само змушае да адказнасці і разумення таго, што вось мы адказныя за тое, як мы навучаемся. І так само, што я тут бачу вельмі карыснага, гэта матывацыя студэнтаў. Тут вельмі важна быць батанікам, вельмі важна модна быць, скажам так, выдатнікам, вучыцца на лепш, бо так само маладыя людзі тут разумеюць, што гэта інвестыцыя ў сябе, гэта твой капітал, гэта твои веды, і чым лепшым ты будзеш экспертам, то больш затурбаваным ты будзеш на рынку працы. Вось, мяркую, што гэта, скажам так, такія тут плюсы. І вядома, людзі, якія тут вучыліся, нават калі яны не вяртаюцца, то яны їх потенціал вельми важны для нашай краіны, але вядома, гэта залежыць таксама ад чалавека, так, калі ён не хоча нічога рабіць для ўласнай краіны, то ён проста не будзе, але тут ужо не у заходняй ці беларускай адукацыі справа.
А Юлія, Ганна кажа пра тое, што модна быць батанікам, модна быць выдатнікам. Я ваш пост не так даўно чытала, такі крытычны, песімістычны пра матывацыю студэнтам. Студэнтаў вы параўноўвалі, што многім студэнтам вот пара з ранейшымі часамі, што проста не хочуць яны шмат чаго. Як бы вы вот
у меня і статья была об этом так, так, на днях большая, да, статья.
Так, так.
Да, вы знаете, что вот в чём тут права моя юная оппонентка, в чем не права, я сразу же скажу, значит, ну, во-первых, например, сейчас у меня дочь учится за рубежом, она получает MBA, да, вот странная ситуация, она очень хорошо училась здесь, хорошо очень работала здесь, очень много сделала здесь, приехав туда, ей сказали, это не считается, все, ты начала с чистого листа, и вот она делает какие-то задания, она училась на хорошей специальности, вот на ФФСМ, БГУ, на информации и коммуникации, там хорошие преподаватели, и говорят, это не так, ты так не должна делать. А как должна? Она, у нее год ушел на то, чтобы понять, что не так. Теперь она приучилась. Знаете, надо проще. Оказалось, что вот все те, как бы, знания, которые она тут получила, включая там Леотара, Бодрияра, Фуко, теорию коммуникации и все прочее, это все на... Это все за бортом. Надо на самом деле проще. Вот этот вот лейтмотив проще, да, он звучит как лучше. Что же касается того, что, например, является самой большой трагедией, да, для наших вузов, а у нас есть специальности, в общем, прекрасные совершенно. И есть прекрасные преподаватели. Их не очень много, но на моей памяти их всегда было не очень много. Вы знаете, вот, когда я училась и так далее. Ужасно даже не только и не столько распределение, хотя оно само по себе, так сказать, ставит очень много вопросов. И, как мне написала моя студентка, что я культурологию, она была культуролог-теоретик, учила для того, чтобы теперь с детками плясать в деревне, да, в клубе. Это, но это и в других, более как бы престижных работах. Полный отрыв, почти полный отрыв от обучения в вузе от практики, от того, чем они будут заниматься дальше. А для себя брать предметы какие-то они, в общем-то, не могут. Что было хорошего в тех горизонтах, о которых я говорила, это то, что на какую-то базу, я думаю, со мной тут согласят. Вот, например, у меня первое образование тоже филологическое. На нее потом очень легко ложилась и философия, и семиотика, и антропология, и философия культуры, культурология, ну, всюду на Западе такой термин не принят, но у нас можно только им, наверное, пользоваться, в Беларуси нет вот этих вот ветвей, они называются все культурология, да? Я, в принципе, могла переучиваться сама. И достаточно легко, и достаточно быстро. А вот мои студенты, будь потом этот человек HR-ом, будь он официантом, будь он, вот у меня есть среди студентов бариста, так, будь он диджеем, то, чему они учились, им, в общем, для карьеры дальнейшей совершенно не пригодилось. Нынешние студенты очень изменились в этом плане. Они уже хорошо знают, что их образование, в общем-то, достаточно прикладное, достаточно утилитарное. Негодуют, когда эта утилитарность, то есть вот этот вот их предмет недостаточно хорошо дается, по которому они хотят идти дальше. Там, менеджмент, маркетинг или так далее.
И я хотела до Марины звернуться. Мы тут все удельницы гуманитарии, але тем не меньше, ось, есть феномен беларускіх айцішнікаў. Як вы мяркуеце, наколькі ён звязаны з узроўнем вышэйшай адукацыі ў Беларусі?
Знаеце, как раз з беларускімі айцішнікамі я цяпер очень тесно связана в силу профиля моей школы, потому что мы занимаемся обучением айтишников особенностям английского языка и корпоративной культуры, связанной с американскими компаниями, и среди людей, с кем я работаю, это бренд Беларуси ПАМ, iSoft и несколько других компаний. Хочу сказать, что я считаю, что феномен белорусского IT-образования существует, и он, как мне кажется, все равно непосредственно связан с нашим уже довольно далеким прошлым, хорошей фундаментальной базой математики, прикладной и информационных технологий, которые были в Белорусском государственном университете, в Техническом университете. Я вижу огромное количество белорусских айтишников сейчас на различных хакатонах, которые проводит Гарвардский университет, MIT. Я вижу, что в экосистеме сегодняшнего Бостона наши компании представлены достаточно активно. И хочу сказать, что это то, на что нужно ориентироваться, мне кажется, когда мы говорим о преимуществах и возможностях белорусского образования. Хочу сказать, что компании, опять же, такие же, как и ПАМ или Оксиджайл, с которыми я общаюсь, очень серьезно относятся к гуманитарной составляющей образования своих сотрудников. То есть уровень английского языка, скажем, сотрудников и ПАМа, которые работают в продажах, или того же Оксиджайла, просто блестящие. Они выпускники нашего ИНЯЗа, которые проходили языковую практику за рубежом, у которых прекрасное понимание и культурной составляющей, и того, что язык — это не просто способ выражения себя, но это еще передача культурного кода. Поэтому мне кажется, что здесь перспективы как раз, ну, если уж не очень радужные, то вполне себе оптимистичные.
И, Ганна, у меня питание до вас. Вы маете шмат контактов с белорусами молодыми, которые учатся за мяжой в разных сферах. Ти можно сказать, вот яким сферам, яким галинам белорусы отдают перевагу, у яких наибольш поспяховые, ти есть некая закономерность у гэтым?
Ну, мяркую, первая закономерность, якую я могу назвать, это то, что шмат кто, шмат моих соученников, знакомых ездить по стипендиальных программах, которые финансуют Захад для развития громадской супольности и так далее. Тому это люди, которые, скажем, могут выучать те то журналистику, те то политологию, те то коммуникации и так далее. Тому, чтобы такие сферы, скажем, которые, где у Беларуси там присутнейшая идеология и так далее, чтобы куда лепше выехать за межу. Тут в Лондоне, у меня шмат знакомых, которые выучали архитектуру, шмат знакомых, которые связаны с нерухомостью, бизнесом, чтобы это широкий спектр. Абсолютно, я лишу, что это добро, потому что добрые профессионалы потребны в любой сфере.
Ага, и опошнее питание для всех трех суразмов, не скали ласка, вельми коротко, откажите. Вот с вашего пункта гледжения, в каких сферах высшей эдукации переважают женщины, как студентки, так и выкладчицы, и каких это мая выник, Юлия?
Сейчас девушки учатся интереснее, чем юноши. Когда я начинала работать в ВУЗе, это были 90-е годы, начало 90-х годов, интереснее были мальчики. Потому что мужчины, они достаточно быстро, как бы, они быстрее это понимают логически, они быстрее это все увязывают, они как бы интенсивнее по своей сути. А женщинам надо долго достаточно копаться, входить в материалы, это особенности психофизиологии. Зато к 30 женщины уже становятся гораздо интереснее и выше как бы мужчин. А теперь в силу того, что мужчины учатся все меньше, поскольку юноши в основном работают в дневное время, вот, уже, наверное, лет 15 девушки становятся более интересными, и не только в силу там трудолюбия, а в силу мышления, способности к мышлению. Вот, у них увязывается в одну линию, у мужчин чаще всего нет. Вот. Но вопрос в другом, вопрос в том, что, как я писала об этом, не стыдно не знать почти всем. Вот, вне зависимости от пола. Что касается женщин-преподавательниц, то я совершенно не вижу, чем бы они были хуже мужчин преподавать. Вот. И напротив, часто и лучше.
Опять же, мне с Юлей трудно оппонировать, потому что я почти во всем не согласна. Но я хочу сказать, что из моего опыта американского могу сказать, что женщины очень успешны как управляющие бизнес-проектами. Вот дисциплина, с которой я связана непосредственно, потому что, опять же, гибкость, умение слышать и слушать, очень высоко развитый эмоциональный интеллект позволяет женщинам быть успешными. Здесь отличные HR-ы. Женщины, преподаватели вузов в сфере социологии, антропологии, все, скажем, успешные мои американские коллеги, антропологи, женщины. И это вот объясняется как раз тем что перечислила Юля.
Дякую великі, Ганна.
Так, я так само погоджуся з усім, але коли казати практично, ось на моєму керунку більше все ж таки викладчиків мужчин, хоча навчаються більш дівчат. Але в університеті агулом, відомо, жінчин-викладчиць шмат, і у різних сферах вони працюють, не відаю, у нас є ті керунки по проєктуванню роботів і так далі, тобто практично у кожній сфері є жінчини.
Дякую великі. Сьогоднішні удільниці передачі «Тільки жінчини» професор, кандидат культурології, письменниця Юлія Чернявська, керівниця Міжнародної школи просунутого навчання у американському Бостоні Марина Львова і Ганна Любакова, яка вчиться на міжнародній журналістиці у магістратурі Лондонського університету Брунеля.
Трійний удар. Експертиза свободи.
Тільки жінки. Кожної середи півгодинна дискусія.